Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, и Алексей Чагадаев, член президиума Всероссийской общественной организации «Союз отцов». Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Ну,
добрый
вечер. Мы, наверное, кто не знает, это, конечно, сложно себе представить, кто не знает отца Фёдора, нашего постоянного, частого гостя на радио «Вера». Отец Фёдор, отец восьмерых детей, и у Алексея у вас двое. Мы сегодня поговорим о том, что могут отцы делать, чем заниматься со своими детьми, и как они могут разгружать своей половинки, своих жен. Вот я, знаете, хотела сказать, что с отцом Фёдором знакома давно, и в этой семье меня очень поражало, когда я видела вот в храме вашу матушку, знаете, маленькую, с таким детским личиком, и рядом вот этих вот шесть богатырей, да, две красавицы. Ну, просто это было вообще непонятно. У меня от нее было постоянно, отец Фёдор, такое ощущение, что она как-то просто мимо проходила. Ничего такого, никаких усилий она не предпринимала, чтобы вырастить этих детей. Ну, просто вот такое, знаете, такой вот вид. И сегодня как раз вот я читала, Алексей создал общественную организацию «Союз отцов» и автор проекта «Крут отец».
Не совсем я создал. Это была группа отцов. Это был 16-й год. И собрались отцы из разных регионов. Тогда вот еще фонд отцовства был инициатором. И просто посмотрели по интернету, пригласили, и 24, по-моему, представители из разных регионов приехали. Мы были удивлены. Самое интересное, что некоторые советы отцов существовали уже тогда по 8, по 10 лет, как Архангельск, Нижний Новгород, Чувашия, Татарстан. И на вопрос, а зачем, что вы делаете, оказалось, что это не просто потому, что кому-то хочется, а это вот как-то так вот по России в разных вот уголках что-то такое началось. Мы пытались несколько лет объяснить как-то, что же это такое. Вот, но все-таки тяга к пониманию роли отца, наверное, это первое, что побуждило интерес у отцов вернуться к своим корням, вот как-то понять, признать, кто я, связь вот эту выстроить. У нас даже появилось недавно как раз благословение отца Фёдора, такая вот группа, мы так назвали, от отца к сыну. Вот от духовного отца через отца к сыну. И как раз это один из вопросов, вот такое воспитание духовной нравственности в первую очередь отца, чтобы он передавал, воспитывал. Это, наверное, главная задача. И вот как раз начиная с 16-го года один из вопросов был как раз вот какой я отец, что я делаю. А чисто технически это выглядело так, что, прочитав однажды мировое исследование, я сейчас на него сошлюсь, я точно не помню, кто это делал, но оно было тогда уже десятилетнее, и после этого никто мирового исследования такого не делал. Там отвечали на вопрос про качественное времяпрепровождение с ребенком, именно отцов. Там были критерии одинаковые для всех стран. И картинка выглядела таким образом, что в Штатах примерно папы проводили время около 40 минут в день, в Китае больше 50 минут в день, а в России 5 минут в день.
Ничего себе!
Да, вот именно осознанного качества, так, чтобы отцы говорили, что они делают с ребенком, что не просто я рядом, а что я занимаюсь, что-то делаю, взаимодействую. То есть осознанные ответы были, вот понимаете, у 5%.
Угу. Ну, то есть как бы вот этот вот стереотип, отец должен обеспечивать семью, а ребенком занимается мать.
Не то, что стереотип. На тот момент мы объявили его главным антагонистом, вот этот образ отец-добытчик.
Ага.
Это всех устраивало.
Ну да, у вас такой даже, я прочитала ваших интервью, кто обеспечивает семью и не занимается ребенком, не отец.
Да. Да, можно сказать, да, я мужчина, я кто угодно, но вот как-то странно тогда роль на себя брать отца, если ты не занимаешься воспитанием.
Отец Федор, знаете, я тоже читала ваше интервью, я же не все про вас знаю, когда вот готовилась к программе, и обнаружила, что у нас с вами одно и то же ранение. Наши родители развелись, когда мы были подростками, и я тоже, когда дети достигли определенного возраста, именно подросткового, не очень хорошо представляла себе, что с ними делать. Вот есть ли у вас какие-то мысли, как это все преодолевается в семье, когда практически через одну наши семьи были неполными? Ну, это в лучшем случае.
Ну, у меня есть ответ на это, как у христианина.
Да.
Христианин любую деятельность, которую ему поручил Господь, может назвать служением. И если это служение, в данном случае родительство и отцовство, то я могу просить на него помощи Божией, и Господь мне даст. Конечно, человеку, выросшему в полной семье и живущему с мамой и папой, ему легче доставать из такого невидимого колчана со стрелами за спиной, знаете, вот поведенческие сценарии,
да,
а у меня они в определенный момент, как, видимо, у вас, просто кончились. Я руку туда, а там ничего нету.
Угу.
Потому что
точно,
папа
точно
с мамой развелись, когда мне было 12. И вот когда ребята, мои старшие трое сыновей, вступали в этот возраст, я понял, что там нету этих стрел. Понимаете, я... И особенно это связано с переходным возрастом, потому что я от папы его прятал, когда он приходил. Все это досталось матери.
Но в своей сложности, да, вот эти
я не знал, у меня не было, как папа, я не знал, как действовал бы мой папа в этой ситуации. И поэтому, во-первых, мы должны знать, что когда мужчина бросает жену с детьми, а при этом он часто очень улыбается и говорит: нет, детей я люблю, и все нормально, вот он предает своих детей все равно, как отец, даже если он платит алименты и прочее. Вот эта рана и травма, вот этот взрыв, расколовший вселенную ребенка, он будет с этим ребенком всю жизнь. Но если я вернусь, да, к началу, к моей мысли, я вернусь, точнее, к вашей мысли. Вы сначала говорили моей матушке. Моя супруга – ярчайший пример. Она выросла без отца и без матери. Ее воспитывал дядя и бабушка. Отец и мама жили параллельной жизнью в других местах. Вот, она великолепная жена и мать. Почему? Потому что она несет это как служение, просит у Бога помощи, и Господь ей дает. И у нее каждый отслежен, осмыслен в разном возрасте. Она очень остро чувствует, что и когда, кому из них надо.
Угу.
Это не одинаковый подход, а разный. И это совершенно для меня поразительно. Иногда у нее, несмотря на то, что она младше меня, вот у нее нет этого даже начального опыта. Несмотря на это, у нее вот как трава, проросшая через асфальт, вот и зацветшая, у нее это получается лучше, чем у меня. Поэтому любой человек, у которого не было нормальной семьи в детстве, и который хочет дать своим детям нормальную семью, он может встать перед Богом и сказать: Господи, ты мне дал этих детей, я благодарю тебя, дай мне мудрость, силу, там, не раздражаться, пробиваться к их сердцу каждый раз и восстанавливать сердечную вот эту связь, которая, особенно в подростковом возрасте, натягивается, может оборваться. Да, и дай мне принести это и дать им это тепло, не только когда им там 5 и 3 там, и 12 лет, но и когда им 17 и 40.
Да,
понимаете, да.
Да,
потому что мы нуждаемся в своих родителях в любом возрасте. В любом возрасте они же все равно прожили на жизнь больше, чем мы. И это наша иллюзия, что мы в 22 стали взрослыми, а все взрослые одинаковые. Это не так. Вот. Поэтому надо об этом молиться, просить у Бога помощи, Он даст.
Спасибо. За это, на самом деле, очень хорошая информация, потому что, действительно, я, когда ехала на программу, у меня было, ну, сердечко стучало, потому что мои дети как раз потеряли отца, когда младшему было 14, а старшему 20, но он ушел из жизни. И вот я думаю, как же нас будут слушать те, у кого вот проблемы в семье, да, те, кому больно, те, кого вот не получили вот этих, как отец Федор сказал, вот этих стрел. Алексей, я хотела сказать, что у вас тоже история ваше как-то нахождение общего языка со старшей дочерью, она тоже начиналась с того, что вы его потеряли, как вы рассказывали.
Не то, что потерял, я даже, наверное, нашел его спустя годы. Но прежде, знаете, как вот сейчас отец Федор рассказал супруге о матушке Людмиле, я хочу от лица нас, наверное, и как сообщество отцов все-таки поздравить, потому что она получила награду, такой патриарший знак, как многодетную.
Да, и многотрудная.
Многотрудная.
Из рук митрополита Григория Да.
Поздравляю.
Управляющий центральным викариатством, да, в Новоспасском монастыре собрались в летах отцы, в летах матушки.
Ага.
Мы там с нашими 8 детьми были не самые многодетные далеко. Угу. И, конечно, это было очень радостно. Очень радостно это было.
Ну, Аксия.
Аксия, да, да. Достойно. Спасибо, Алёш, я ей передам обязательно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что с нами в студии протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, и Алексей Чагадаев, член президиума Всероссийской общественной организации «Союз отцов», автор проекта «Крут отец». Да, Алексей, вот вернемся к вашему рассказу, такому важному, конкретному про ваши отношения с дочерью.
Вы знаете, я сейчас, наверное, отвечу и как общественный деятель, и как отец. Как отец, вот сейчас я слушал разговор про супругу отца Федора, про познание, то, что по-разному все время происходит. То же самое и у меня. Так получилось, что мой папа военный, и, опять же, получалось так, как вот сейчас я вижу у большинства детей, которые росли в 80-е годы, вроде как папа есть, вот, но вроде как и воспитывают все равно в большей степени это бабушка и мама.
Конечно.
Даже бабушка где-то. Так получается. И вот это, наверное, не плюс, не минус, это данная эпоха такая, вот так сложилась. В 90-е годы, я вот сейчас смотрю по следующему поколению, там где-то больше баловали детей, у них другое мировоззрение. Вот, но это вот, вот это дано. И, соответственно, я, когда у меня родился ребенок, я честно признаюсь, ну да, ребенок и все хорошо. А вот я с ним общаться начал, наверное, лет с 8. Вот я вспоминаю это время, так вот общаться. И вот сын у меня родился гораздо позже. И я понимаю, что это уже совершенно по-другому. Я его вожу везде, показываю свою жизнь, потому что мое принятие уже отцовства, оно совершенно другое. И вот, знаете, я сейчас вспоминаю наши беседы, которые мы проводим в нашей такой евангельской группе. Как-то возник вопрос о том, что значит нести крест. И вот удивительные были ответы, и в основном они с чувством вины за то, что что-то не додали детям, за отношения с супругой. Вот, и в какой-то
это
момент...
Это от отцов, да?
Да, 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 да. И, в как... и это мы на нескольких встречах поднимали этот вопрос, и даже я спросил одного известного такого православного предпринимателя на публичной встрече, уже после наших разговоров, и он, знаете, вот этот вопрос в основном, как, вот условно, как ты бизнес строишь, вот как предприниматель, как православный, как это получается? И я поднимаю
руку. Частый вопрос.
Да, задаю ему вопрос, вот, и говорю, слушай, а вот для тебя вот что такое крест свой нести? И он начинает отвечать, а потом раз, говорит, Лёш, ты знаешь, я понимаю, что я просто говорю вот стандартными стереотипными фразами, дай мне подумать. И потом в конце, говорит, я хочу подарить книжку за лучший вопрос, который заставил меня задуматься. И мы продолжили обсуждать это после, даже после нашей встречи, отдельно встречались. И вот он меня спросил, а ты вот как считаешь? Я говорю, слушайте, вы знаете, я тоже так отвечал. Но потом в группах мы когда обсуждаем, мы понимаем, что все-таки нести свой крест – это поступать как христианин. Максимально вот вспоминать самые сложные моменты, пример Иисуса Христа, и хотя бы как-то вот быть похожим. Это бывает очень сложно и в предпринимательстве, а с детьми так это вообще. И вот знаете, вот я, и у меня бывают такие моменты, у супруги, когда вот ты хочется сорваться и покричать, и где-то прям вот, вот. И вот вспоминая о том, кто я, как христианин, мне, конечно, очень сильно помогает, и очень сильно отличается воспитание вот старшей дочери и сына.
Как нашли общий язык-то?
А со старшей дочерью?
Да.
Вы знаете, это была очень...
Это же очень частая проблема, когда вот, так сказать, вот это разлучение происходит в подростковом возрасте, да, и потом нужно как-то вот обратно пробиться, потому что дверка может закрыться.
У меня так сложилось, что была поездка долгая ну, почти на месяц в другую страну, и мы с ней вдвоем поехали. Я рекомендую всем папам брать детей и вдвоем путешествовать. У меня даже есть случай, когда один отец, или я его зовут, он взял троих детей, младшему было меньше 2 лет. Посадил их в машину, вместе они поехали на тот момент, по-моему, то ли в Болгарию, то ли в Черногорию, ну, просто вот на машине через границы.
На машине вместе с детьми очень круто ездить.
Да, и это совершенно такой необычный опыт для отца. Это именно с точки зрения коммуникации. Потому что дети, они же как, они как-то себя ведут, они вот обозначают свои хотелки, а отец, он уже смотрит по-другому. Он должен видеть на шаг вперед, потому что когда ребенку плохо, и вот он же не говорит о своих стенаниях, он не может сказать: «Папа, дай мне немножко, научи меня быть там какой-нибудь эмоциональный интеллект, вот дай мне эмоциональный интеллект». Или «Награди меня как-нибудь духовным таким вот балансом». Или духовные силы. Они же это не скажут.
Запроса такого нет.
Конечно, они будут: вот не хочу стучать по столу, что-то еще капризничать. И вот отцу очень важно научиться это видеть. И у меня был такой момент, когда я вот действительно учился смотреть, молчать, не перебивать, для того, чтобы понять, что происходит с ребенком. Очень сильно помогают простые наблюдения, какие герои книжек, как зовут музыкантов и любимые группы, чем он увлекается, чем читает. Вот мы сейчас до передачи говорили про книги, например. Они разные, действительно читают. И это вопрос, в первую очередь, ко мне. Вот что я сделал для того, чтобы узнать это. А у меня сейчас у парня вот почти 9 лет, уже появляются скрытые какие-то моменты. Уже начинает что-то хитрить. Так что эта тема такая бесконечная, это очень интересное путешествие отцовства.
Ну вот я должна уже, наверное, много раз на программе говорила, что когда, почему машина так хороша для того, чтобы путешествовать с детьми, потому что в машине они слушают музыку, которую они любят, они там разговаривают, им деваться некуда.
Да, деваться некуда.
Дверки закрыли, и все, и многое узнаешь про ребенка. Отец Федор, вот вы много рассказывали, я слушала с интересом огромным, подписана на ваш телеграм-канал, о подростках, которые, почему они уходят из церкви, про вот эти вот, ну, какие-то вот негативные моменты, которые они запоминают по детству, если их ругают там в церкви. И вот хотела к вам обратиться, вот как вы вот в этом подростковом возрасте, помимо Божьей помощи, само собой, как вы с ними вот научались коммуницировать, и были ли какие-то сложности, как вы их преодолевали?
Ну, это очень разные вопросы. Давайте я, наверное, начну со второго вопроса.
Да,
дело в том,
да,
что действительно понимание отцовства как совместного пути, оно почти разрушено. Оно почти разрушено, потому что миллионы отцов прожили свои жизни или закончили их без детей. Это репрессированные, это семьи погибших на войне. И уже наши отцы уже практически не умели общаться с детьми, потому что выросли без отцов. Вот у меня оба деда погибли на фронте.
Угу.
И поэтому и папа, и мама не знали, что такое папа в семье. Никогда. Не видели их ни разу в жизни. И дальше это идет только по нарастающей. Я прекрасно помню, я человек, мне повезло, папа рассказывал нам очень много сказок и имел вкус к общению с нами. Все мои друзья с отцом очень этому удивлялись, потому что родители жили по принципу, отец жил по принципу: телевизор, тапочки, газета, работа. Вот те самые 5 минут – это обычно проверка дневника там, или там, на красный свет дорогу не переходи, в носу при людях не ковыряйся. Вот, обеспечение, и все, я все сделал, дайте мне отдохнуть. Mm-hmm. Субботу, воскресенье к бабушке, летом пионерлагерь. И вот и вкус к общению, радость общения нету. А к чему это приводит? К тому, когда ребенок входит в переходный возраст и переоценивает все, ставит под сомнение абсолютно все авторитеты, ищет свой путь.
Да.
Разрывается сердечная связь. В этот период и на выходе из него мы получаем, если вернуться к образу машины, отца, который крутит руль, который, оказывается, никак не связан с колесами. Он не управляет ребенком. Он говорит ему: вот так можно, так нельзя. Ребенок полностью закрыт. Вот та самая дверь, она закрыта изнутри от папы. И мы приходим к тому, что: ой, вы знаете, как интересно, мне вот там Коля сказал то-то: сыночек, я говорил тебе 15 раз
угу.
за последнюю неделю, пап, ты мне этого не говорил. говорил, он вообще не слышит. Папа для него перестал быть авторитетом. Вот это проблема, понимаете? А дальше уже, если эту проблему решить, можно, если коммуникация не рвется, можно что-то передавать. И вот заботиться о том, чтобы она не разорвалась, эта сердечная связь, надо до переходного возраста. Вот Алексей сказал, что начал общаться с дочерью, да, в 8 лет. Понимаете, а ведь что такое общаться с младенцем, например, отцу? Как ребенок строит сердечную связь с папой? Через руки, тактильная. Да? Надо его тютюшкать, там, таскать его, подкидывать, обнимать, целовать. Вот он — это сердечная связь. Дальше надо с ним проводить это время, надо с ним интересно играть. Потом надо начинать читать ему книги, лучше придумывать и рассказывать многосерийные сказки. Вот мне отец это дал, как бы инструмент в руки. И я этим всю жизнь пользуюсь. И это работает, вы будете удивлены, даже с прихожанами, даже с их детьми. Когда мы в лагерях, я рассказывал сказки там, каждый день, там, по часу, то те дети, которые вот, выросли на них, эти дети открыты для меня на исповеди, сейчас они уже выросли. У меня совершенно другой с ними контакт.
Ничего себе.
Понимаете, то есть у нас проблема в том, что отцы не общаются с детьми, первое, и не проводят с ними какое-то полезное время так, как это детям интересно. Вот это важно. Надо там делать с ними то, что ты можешь сделать зажигательно. Строить баню, ходить в лес, там, не знаю, там на лыжах, жарить шашлыки, играть в футбол, что-то еще, и обязательно читать. То есть интеллектуальное общение. Это я советую делать во время еды. Потому что они молчат, у них рты закрыты, они все за столом, ты поешь попозже. А ты почитай и прокомментируй. И вот это, конечно, запоминается. И потом, когда ребенок входит в этот крутой вираж, в это пике, в который он обязательно должен войти, он должен вырасти и стать отдельным, у тебя будет инструмент для того, чтобы с ним как-то что-то ему передавать. Поэтому мне кажется, что проблема основная наша в том, что мы до переходного возраста не вкладываемся.
Да, проблема такая, на самом деле, серьезная. Сейчас мы поговорим во второй части нашей программы о том, как все-таки, как ее решать до переходного возраста, но мне хотелось бы также и поговорить, как ее решать после переходного возраста. Напомню, что сегодня с нами протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, и Алексей Чагадаев, член президиума Всероссийской общественной организации «Союз отцов», автор проекта «Крут отец». Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с вами и с нами протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, Алексей Чагадаев, член президиума Всероссийской общественной организации «Союз отцов», автор проекта «Крут отец», у микрофона Анна Леонтьева. Говорим о том, как отцы могут пробивать себе дорогу в сердца своих детей. Отец Федор, простите, вот в первой части вы сказали, что все нужно успеть до вот этого переходного возраста. И многие радиослушатели зарыдали у приемников, потому что очень многие как раз еще этого не знали. Есть ли шанс после этого переходного возраста вернуться, так сказать, вернуть себе доверие ребенка и любовь?
Да, конечно, конечно. Прежде всего, это молитва за детей. Молитва вообще, она отогревает связь с человеком, и молитва за любого человека дает тебе ключи от двери его души. Чем больше молишься, тем они лучше подходят. Это касается любого человека и, конечно, своего собственного ребенка. А потом должна быть полная искренность. Не должно быть того, что называется двойных стандартов. Если ребенок понимает, что роль отца или даже роль отца небесного в семье сводится только к тому, что папа самоутверждался, никто ему не мешал, и папа всегда прав, потому что он всегда прав, вот, тогда ребенок закроется и потом уйдет. То есть надо уметь попросить прощения, если ты сорвался, наорал или был неправ. Ребенок, это касается, кстати, и супруги, и тещи, и кого угодно, да, все должны понимать, что, да, окончательное решение за отцом, за главой семьи, но папа всегда старается поступить правильно, а не по-своему, у него нет цели поступить по-своему. И если папа говорит сегодня, милочка, ты сказал правильно, мы сделаем так, а сегодня, сыночек, ты сказал правильно. Во-первых, такого папу легче слушаться, потому что он не под себя гребет, да, а во-вторых, это вызывает ответное уважение. Почему? Потому что у нас еще очень мало мы проявляем уважения к своим детям. Да, он маленький, он ничего пока не может, но это отдельный человек.
И это как-то непроизвольно происходит,
да.
Простите, что вас перебиваю.
А он должен просто знать, что ты его уважаешь.
Угу.
И вы знаете, я вам расскажу кратко. Я помню, мне было 10 лет, я ходил в школу, в художественную школу и занимался музыкой. В какой-то момент родители поняли, что я не вытягиваю все. Они меня поставили перед собой летом и сказали: «Федя, надо выбрать, художественная школа или музыка». Я смотрю на них, и вдруг я понимаю, что я должен выбрать. Я говорю: «Да, ты». Я говорю: «Я останусь в художественной школе. Хорошо, от музыки отказываемся». Меня это потрясло. Понимаете, это я решил в своей судьбе.
Ага.
Я совершенно по-другому ходил, я по-другому рисовал. И вообще вот то, что этот огромный папа, вот этот сшедший своего Олимпа человек, там, да, вдруг он уважает мое решение. Я совершенно по-другому к ним стал относиться. Это очень важно. Очень важно уважать своего ребенка, должен ребенок чувствовать, что уважаете его отдельность, что вы его не ломаете под себя, что вы там не делаете из него там Яшу Хейфица, когда у него нету слуха, понимаете, или Лейбница там какого-нибудь, когда он не может делить столбик, вот, что вы вслушиваетесь в него. Фактически это умение дружить с своим ребенком. Ведь когда он вырастет, он должен, оставаясь вашим ребенком, стать вашим другом. Понимаете? Это по-другому отношение совершенно, когда он вырастет. А дружить надо с детства, вы должны быть ему другом с детства.
Вот это вот очень важная тема. Я тоже говорила со священником, он сказал мне, что вот, я говорю, как? Вот дети ушли там из церкви, но это отдельная тема, мы, наверное, не потянем ее сегодня, но как вот с ними общаться, вот рассказывать им, навязывать ли свои вот эти, так сказать, знания православные, христианские. Он сказал, что вот надо как-то вот сотрудничать, вот что-то постигать вместе или что-то вот такое. Вот это вот продолжение вашего рассказа. Этому тоже надо, похоже, учиться, потому что это такая тема. Я хотела, Алексей, вот вернуться к нашему проекту «Крутой отец». Я тоже почитала, сколько всего может отец, чтобы разгрузить маму. И вот хотела какие-то ваши фразы такие пояснить. Например, представь своего ребенка 25-летним и держи этот образ в голове. Зачем?
Знаете, я сейчас даже продолжу слова отца Федора. Вот я не совсем согласен про друга. Потому что вот как я вижу свое предназначение, я до 35 точно рос с позиции «я знаю, я сказал».
Угу.
И вот все конфликты с детьми и с женой, они были в основном на этой почве. «Я хочу». Вот. И потом, когда вот родился сын, я начал задумываться, хорошо, и что? И вот я как отец понимаю, что бы я ни делал, я буду счастлив, и мой род будет продолжаться, если я помогу найти это предназначение своему сыну.
Угу.
И тогда, получается, я переосмыслил все. То есть я не на работу хожу не ради работы, а я подбираю дела таким образом, чтобы и ему помочь раскрыться. Потому что вот абсолютно верно. У кого-то есть слух, кто-то может столбиком считать, кто-то не может. Вот эти таланты, как-то они распределены между детьми. Вот. Другое дело, еще для меня одно откровение, это признать, в чем я что-то не могу сделать.
Mm-hmm.
И вот здесь вот, конечно, спасает отцовское сообщество. Потому что я вижу, например, есть вот почему у нас девиз «нет чужих детей, есть окружение моего ребенка». Потому что если я понимаю, что я вот эту тему не вытягиваю, и по разным критериям, и для безопасности, и для развития, очень хорошо использовать вот нашу общину. Вот мы общаемся, например, вот у моего Пети есть друг Федя.
Угу.
его папа обладает такими качествами, которыми я не обладаю. Я могу его попросить поговорить с ним, а он меня просит. Вот. И если вот возвратиться к вопросу по поводу 25 лет, это сразу раздвигает горизонты. Не просто здесь, а, ну что там, не мешай. Как бы такой вот уровень. Есть уровень такой вот, вроде как вовлеченный отец, такой, ну что, помочь тебе, хорошо. А другое дело, я понимаю, вот я его вижу уже человеком, женатым и даже с ребенком. У меня вот 23 родилась дочь, я понимаю, что это рано, но вот мы сейчас общаемся с ней, познакомимся с молодым человеком. Я говорю, вот как дела? С тобой папа говорил о будущем отцовстве? Он говорит, нет. Я говорю, ну, у нас проблема. Потому что вот дальше что? Он тоже, он сомневается. И там семья в разводе. Тоже примеры такие, понимаете, да?
Понимаю.
И вот думая о том, какой мой сын будет в 25... Не просто, что он будет инженер, окончит вуз, это ерунда это все. Как он будет личностью, вот как он сможет принимать решения. И вот доверить какие-то вещи судьбоносные, это вот, это долг мой. Вот сейчас отец Федор рассказал про музыкальную школу, я помню, у меня дочь поступила в лицей при вузе, училась с прицелом, чтобы поступить в вуз, и перед ЕГЭ уже говорит, папа, ты знаешь, я решила, я не буду сдавать ЕГЭ и не пойду в этот вуз. Вся семья, понимаете, в каком состоянии.
Ой, как знакомо.
Да. И мы с ней разговариваем, и говорю, что так? Он говорит, папа, спасибо, что ты меня познакомил с этой кафедрой. Я почитала все книжки, я поняла, что востоковедение — это не про культуру, а про политику, там, ну, государственные отношения. И я поняла, что это мне не нужно. Спасибо тебе большое. Вот. Я говорю, так, а что дальше? Он говорит, смотри, у меня на год есть план закончить курсы флористики, там еще поучиться, что-то поделать. В итоге что происходит? Она уже оформляет хорошие магазины, салоны. Да, такой вот, можно сказать, небольшой предприниматель, но она получила жизненный опыт, и сейчас у нее есть запрос на то образование, которое ей нужно.
Угу.
Она попробовала. Она попробовала еще себя в разных там видах дизайна. Очень много курсов попробовала разных. Но выбрала для себя одно направление. И вот я скажу, это здорово. Это прекрасно. И вот по поводу подростков, кстати, очень хорошо влиять через окружение, через детей, вот как раз через знакомых.
Угу.
Был такой момент, по-моему, это был 2017 год. Я хитрил как-то ее, вот все, у меня почему-то такая была жажда отвезти ее во все музеи, сводить на все концерты, конечно же, классической музыки. Она, конечно же, ненавидела и увлекалась корейским вот этим жанром кей-поп. И я как-то хитрил, я помню, что как-то через подруг, через девчонок предложил, а им вообще родители не предлагали подобного в музей сходить, это как это? И вот начали готовиться что-то куда-то, вот мы обсуждали, и представляете, я готовлю как раз фестиваль, Папа Фест был, и дочь мне звонит и говорит, папа, вот ты сейчас занимаешься там вот этим Папа Фестом, у тебя опять будет 1000 детей, а выставка Серебряковой заканчивается.
Просочилась.
Понимаете, да? Вот это действительно такое отцовское счастье. Вот. Но, говорит, не переживай, мы с подружками сходим тогда, я понимаю, ты сейчас занят. Вот, мы тебе расскажем.
Здорово. Это успех. Слушайте, я хотела спросить, вот, отец Федор и Алексей, вот на какой территории вы пересекаетесь? Что вы вместе делаете?
Мы пересекаемся на территории нашего прихода.
Ага.
В нашем культурно-просветительском центре открытия проходит встреча союза отцов, тех отцов, которые участвуют в этой общественной организации, которые хотят встретиться и поговорить о Евангелии, обсудить его именно как отцы-христиане. И иногда еще мы встречаемся по вечерам и готовим к обсуждению какую-то тему, которая так или иначе относится к отцу и к христианину в современном мире. Я делаю небольшой вступительный доклад, и потом все выступают, и мы обсуждаем. И я с восхищением смотрю на, и на Алексея, и на его сотрудников, потому что у Алексея своя семья, дети, работа, и тем не менее он колоссальное количество усилий, времени, энергии посвящает тому, чтобы через вот эту общественную организацию, сотрудничающую со школами, через другие фронты как-то вернуть вообще обсуждение этой полуутраченной культуры отцовства. Вот так мы познакомились на одном мероприятии, да, на таком вот, и как-то зацепились. И я очень рад этому.
Да, этот год у нас был посвящен вот исследованиям, какое должно быть отцовское сообщество, вот это взаимопомощи. И в разговоре у нас промелькнула такая тема, что надо обратиться к ранней церкви, посмотреть, как было взаимодействие. Я вот сейчас могу громкие сказать слова, например, там, пиар, GR, внутренняя коммуникация, управление. Но это все мы посмотрели через призму как раз становления ранней церкви.
В основном книги «Деяний», да, да, апостолов.
Увлекательнейшие книги.
Да, и главное, что ответы есть везде. И ответы, они лежат именно на духовном уровне, потому как все эти вопросы, в первую очередь, решаются по-человечески. И вот мы даже смотрим, вот есть разные сообщества, там, где люди признают, допустим, что надо свой бюджет, да, иметь, там одно развитие. Вот. Мы, например, здесь, в Москве, только к этому идем сейчас, потому что, ну, сложно это понять, признать. Или управление, что такое соборность, что такое иерархия. Вот. И мы, например, когда обсуждали, многие перенесли эту работу даже вот в свою жизнь, в организацию перенесли. И это очень здорово, потому что меняется мировоззрение, меняется отношение. И вот когда мы говорили, например, про крест по-христиански, я, например, через полгода узнаю, что один предприниматель говорит: «Алексей, ты знаешь, я перестал брать на работу мужчин, которые просят меня сократить заработную плату, официальную часть, меньше платить, ну, как бы неофициально платить, чтобы не платить алименты большие». Понимаете, да? Вот. И да, есть рынок труда, он ограниченный, и он принимает такое решение. А у него большая логистическая компания, много мужчин на складах, они нужны сейчас у нас, вот как раз есть с этим сложности. И он целенаправленно ведет вот такой образ жизни вот у себя уже в семье, у себя на работе. И вот так вот постепенно меняются сценарии, привычки, люди делятся между собой. Это, конечно, невероятно интересно. И то, что происходит, мне кажется, это вот восстановление, такое познание себя, понять свою идентичность и понять свою роль, именно отцовскую.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что у нас сегодня в гостях протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, и Алексей Чагадаев, член президиума Всероссийской общественной организации «Союз отцов», автор проекта «Крут отец». У нас четвертая четверть нашей программы, и я постараюсь успеть какие-то вопросы задать, которые, мне кажется, очень важными. Вот тоже из ваших интервью: как сократить экранное время у ребенка? Это вопрос, которым заняты абсолютно все родители.
Сначала мы награждаем ребенка гаджетом, а потом говорим: какой же он плохой, это гаджет. А себе вот признать, что я это вот сделал, это невероятно тяжело. И вы знаете, как я расскажу сейчас вот историю последнюю. У меня сын, вот сейчас 9-й год ему, вот уже буквально в августе будет день рождения. Конечно же, мы ему не давали смартфон, у него появился только буквально недавно. Есть игра, через которую, ну, невозможно обойти ее вокруг, вот это из кубиков, где они все строят, это Майнкрафт. И знаете что? Мы жестко ограничили время. 20 минут в день, точка. Ну, сейчас мы летом там до часа позволяем, потому что очень много игр у него. И что мы увидели? Дети прекрасно, они, конечно, стонать будут, будут изнемогать, но они прекрасно находят себе занятия самостоятельно. И вот у меня ребенок, видя, что все играют, а он не может играть, во-первых, мы ему журнал начали покупать. И вы знаете, что когда ему вот сейчас время, ну, летом, вот сейчас, он успевает там сделать гораздо больше, чем его одноклассники. Потому что одноклассники вот просто сидят, а он журналы перечитал, у него цели появились какие-то. Это один момент, а второй момент, вот это у них же сленг еще такой, накрафтить, что-то сделать, там же вот игра, это объединение блоков ради каких-то там других там создания блоков. И вот у меня жена как-то говорит: слушай, ты уехал, я ему все запретила, он достал лобзик, начал пилить. выпил какую-то шкатулочку. И вот сейчас мы на днях буквально ездили, посмотрели канал, мы в метро смотрим канал вот про животных Александра Толмачева, детлектор, и увидели там мальчишки африканские на ходулях ходят. И вечером сын у меня, я ему дал инструмент, мы вместе с ними, конечно, помогал, сделали эти ходули. Но вот и смотрите, он эту игру, он забыл про нее на два дня, потому что он включал этот смартфон, одноклассникам поставил его на ступеньки на даче и показывал, как он ходит на ходулях, рассказывал все.
Все равно понадобился.
Понимаете, но вот здесь вот очень важный момент. Я рассказываю со стороны, конечно, это выглядит так замечательно, такой вы, Алексей, молодец, а вот у нас...
Все по-другому.
Да, у нас мой не будет, там вот, знаете, будет, надо начинать общаться. Но это действительно требует усилий. Раз вы, вот знаете, как я себя ценю, и раз я перестал ему уделять время, я доверил воспитание гаджету, это моя проблема. Это не проблема ребенка, не проблема каких-то там воспитателей, учителей, это мы очень любим тоже перекладывать, а это моя проблема. И вот если честно задать этот вопрос, можно объединиться с другими отцами, что-то придумать. Кто-то умеет рубанком работать, кто-то не умеет. Кто-то умеет петь хорошо или в теннис играть настольный. Вот детям, поверьте, мир за окном гораздо интересней.
Они не... Мир за окном, я сразу представила себе окно, и как вот ребенок пытается вот так вот увеличить. Помните такую картинку пальцами, когда как на экране увеличить? Отец Федор, вот... Вы сказали, что здорово рассказывать детям многосерийные сказки. Обычно это вот то, что делает мама. Обычно это сказки на ночь. Вот в нашей семье это тоже была я. Я рассказывала им сказки. А какие есть еще способы разгрузить маму?
Надеть фартук, вымыть посуду. И это тоже очень важно для воспитания, потому что если папа любит маму, ребенок должен видеть, что это имеет практическое разрешение. Иди, любимая, отдохни, я все приготовлю. Если вы хотите, чтобы ребенок когда-нибудь вам так помог. Вот, надо в этом участвовать, безусловно. Помогать, отпускать. Ребенок должен это видеть. Вот, то, что касается сказок, я хочу сказать, я хочу вернуться к этому. Вы знаете, что такое сказка? Сказка — это то, что ребенку интересно, и куда можно завернуть то, что ребенку нужно и полезно.
Это
такое есть гениальное изобретение советского времени — глазированный сырок. Да? Ни один ребенок почти не ест творог. Но если его облить шоколадом, то ребенок его съест. Понимаете? Вот это должно быть подано интересно. Вы можете взять какой-то фильм, вы можете взять какую-то историческую эпоху, книгу, погрузить ребенка в эпоху. И взять двух-трех героев его возраста и чуть постарше, мальчика, девочку, и провести их в обычной приключенческой линии с какими-то характерами, похожими на ваших детей, с ситуациями, которые эти характеры рождают, с преодолением этих вещей, и таким образом передать ребенку некий опыт нравственного изменения, взросления, преодоления себя. Если посмотреть на сценарии, которые пишут на наших каналах сценаристы в телевизоре, то я вас уверяю, что это может почти любой человек. То есть выходите день, вы выдумаете следующую серию, во что они попадут, используйте какие-то жизненные ситуации, останавливайтесь всегда на самом интересном месте, чтобы они ждали этого завтра. Да, да. Вот. И ребенок, да, там обязательно должен быть какой-то драйв и приключение, но вы туда вкладываете что-то.
Смысл,
да,
какие-то.
Какой-то, да, смысл, который вы хотите передать ребенку. Потому что просто научение, он закрывает уши. Вот. Что здесь важно? Здесь важно, что, во-первых, вы ему передали научение, а во-вторых, само время. Понимаете? Вот я повторюсь, ребенок видит, что я папе интересен, сердечно. Я вот помню, я своему отцу, который был необыкновенно самообразованным человеком, таким культурологом, литературоведом, но по интересам. Я понимал, что я ему интеллектуально не интересен. Ну, как я могу в свои там 7 лет что-то вообще вякать, если он наизусть помнит всю там поэзию Серебряного века. Вот. Ну, вдруг он приходил, отодвигал все дела и с нами занимался, шел в музей или рассказывал вот эти бесконечные приключенческие саги, и я понимал, что я ему важен сердечно. И это и есть вот эта связь, понимаете? Ваша сказка может быть не самой интересной, но то, что вы пришли и вы погасили свет после общей молитвы, которая тоже чрезвычайно важна для сохранения сердечной связи, вы с ребенком поговорили, оно и созидает вот это единство. Понимаете, если ребенок знает, что я был папе нужен, когда папа будет лежать больной и старенький, он будет все равно нужен ребенку. Угу. И там это не будет, что я тебе нанял хорошую сиделку и все. Ты нужен, папа, мне. Вот эта связь, она останется. Поэтому эти сказки, вот этот разговор, это обсуждение. Причем можно вовлекать ребенка, и чтобы он тоже предлагал свои вещи по развитию сюжета. Понимаете? Угу. Вот. Это, я считаю это таким универсальным средством для построения сердечной связи.
И могу несколько дать даже конкретных советов.
Давайте. Это всегда как приветствуется. Практик.
Во-первых, я не очень хороший рассказчик. Я понял, что мне нужен помощник. И из этого сын подходит очень прекрасно. Но стал вопрос, а как научить? И мне подсказали, вот продаются такие наборы, кубики. Стори-кубик, истории там такие. На кубик там 6 граней, и там разные картинки. Сначала это очень коряво получается, потому что высыпается, вот, допустим, и каждый вкладывает кубик и говорит, герой вот пошел там рисовать на палатку, а шел в палатку. А постепенно это, вот оно начинает как-то развиваться. И мы вот сочиняли. Я до сих пор помню, есть кадр, видео, где сын бегает по кровати. У меня супруга говорит, успокой, уложи его спать. И входит, а он носится по кровати. Я говорю, ты там, и наступил, и что-то. Он сочиняет, он творит. А дальше в отцовском сообществе у нас появился человек, который начал сказки сочинять в класс. Приходит и вместе. Говорю, о, как интересно.
Так.
Вот. И я начал сказать, есть какая-то формула. Начал обращаться к сказочникам. И у меня такой Лёша Ходорыч, мой друг был, он говорит, Лёш, ну ты чё? Ну как это так? Нет такой формулы хорошей. Но у него была такая фраза, она мне запомнилась очень долго. Истории случаются с теми, кто умеет о них рассказывать. Угу. Я такой, так, точно, давай какую-то формулу. Он говорит, Лёш, это бесполезно, это профессионализм, и кладет трубку. Через 20 минут перезвания, он говорит, записывай. Однажды, вдруг и потом.
Ага.
И вот это осенило. И теперь представьте.
То есть это три
прихожу,
вещи, да?
Прихожу в класс. Ага. Я говорю, дети, давайте придумаем. Мы договорились с классным руководителем. Соответственно, такая здесь договоренность у нас вот в Москве здесь, что мы такое делаем, мужской разговор. Класс на родительский час. На разные темы можем прийти и пообщаться. В свой класс. Вот. Прихожу, с классным руководителем договорились, детям рассказываю, давайте. И они начинают каких-то героев из мультиков. Я говорю, нет, табу. Только своих придумаем. Паузы и начинают придумывать. И потом говорят, давайте вот сейчас, однажды. И вы знаете, творчество так пошло. Вот эти три слова, это мы за урок, они что-то там нафантазировали, и они ждут на следующий понедельник. Они рисуют уже как комикс историю. И это невероятно. Они скучают, потом родители говорят, Алексей, что вы сделали такое? Он приходит, он говорит, какие уроки там? Вот это запуск пошел. Единственное, конечно, это надо вот продолжать, но у детей вот какая история? Чтобы это осталось событием, таким развивающим событием, вот в следующий раз просто сказку по этой же схеме не срабатывает. Вот в машине мы едем с ребенком, ну, давай попробуем. Мы начинаем придумывать, однажды вдруг потом нормально работает. А чтобы это вот так, например, в классе событием, это надо что-то другое вводить. Просто пофантазировали раз, там, потом комиксы два. Вот это требует такое творческого погружения, но самое интересное, что дети сами подсказывают, что им как нужно делать. Поэтому кубики и вот эти вот три ключевых слова.
Однажды.
И однажды, вдруг.
И потом.
И потом. Или тогда можно заменить,
и
да?
И тогда.
Ну, ага. И вот там однажды что-то случилось. Вот мы сели за синий стол обсуждать.
И вдруг.
И вдруг, да. Случилось что-то. И потом. И они всегда есть герои какие-то. Они же из мультика взяли, как вот для малышей все мультфильмы, вот все герои в мультфильмах — это какие-то характеры.
Да.
Они эту модель уже переняли, они понимают, что совершенно с разными характерами могут и хорошие, и плохие быть. И вот дальше моя роль здесь как родителя — помочь ему как-то вот направить. Как есть главная партия, есть побочная. Есть всегда какой-то антагонист, и это прекрасно, вот надо им подсказать и придумать. И у нас с детьми тоже такое было, я объединил в разные команды и сказал, теперь вот смотрите, эти ваши друзья. А вдруг они перестали быть друзьями? И они сами выкручиваются.
Знаете, мне очень понравилась, Алексей, такая простая ваша идея. Ну, раз мы перешли к таким простым идеям, таким практическим, я бы сказала. Завтрак с детьми. Как это просто и на самом деле как-то много, наверное, дает для начала вот такого дня с ребенком. Расскажите, пожалуйста, об этом два слова.
У нас эта идея возникла не потому, что завтрак, а потому что мы поняли, что отцы, они работают. И вот когда мы говорим, выдели время, выдели время, что-то придумаю, вот я сейчас общаюсь, вы знаете, вот придумаю. У меня есть приятель. Он, ну, такой инженер, строитель, небольшая компания, говорит: Леша, каждый день придумываю, где найти новых заказчиков, как доставить какую-то забытую деталь, когда груз уже в Сибирь ушел, как организовать процесс, ну, понимаете, да? И тут вот это мне доколик в животе вот это, да, иди поиграй, что-нибудь, ну, понимаете, да, вот эти фразы. И говорит, было бы здорово, если были такие решения, которые бы вот я взял, попробовал, вот с гарантией на успех, они точно получатся. И как-то мы обсуждали с моим другом Русланом Раджаповым, у него такой сеть кафе было, и он говорит: слушай, да самое классное, самое демократичное место для воспитания – это кухня, потому что это не спальня, не детская.
Ну да, то есть это общая территория,
абсолютно,
да?
Общая территория, там есть ножи опасные, там еще что-то такое, если всегда можно что-то делать. Те же самые сырники, например, вот мы тоже не ест. А когда я говорю: вот давай на крафте, ну, как он в игре, он сделал квадратные сырники и умел 3 штуки. Понимаете? И вот это вот работает. И мы поняли такие вещи, что надо очень простые делать вот вещи. Один самый хит у нас был – это каша с яблоками в карамели. Ну, потому что испортить невозможно, гарантированно получается, даже просто кипятком овёс залить. А дальше отцы потом нам писали, мы когда рассказали, более 500 человек попробовал это сделать. И писали все как в один. Оказывается, дети не знают, что такое карамель. Это мы в ложке могли вот над огнем поддержать, мы помним, что это такое.
Да,
а для них, вот представляете, папа высыпает сахар на сковородку, он плавится, добавляет немножко корицы, яблок, а для детей это чудо, это магия какая-то. В итоге что? Папа герой, мама в счастье, у ребенка вот у него открытие.
Ну вот. И ребенок провел время с отцом.
Конечно, и вот что ждут, конечно же, дети? Это вот каких-то вот необычных таких вещей, просто, которые вот достать из кармана. И вот у нас «Крутотец», он проект такой более дерзкий, потому что мы там иногда позволяем себе грубый тон, ну, потому что так вот по-мужски можем друг другу сказать, ну, ты что?
Между собой, да?
Ну да, вот как-то вот так вот, да. И поэтому иногда вот такие вот позволяем вольности.
Слушайте, как жалко, что программа подходит к концу. Я хотела сказать, знаете, отец Фёдор, вот вы рассказали про эти сказки, как рассказывать сказки, и Алексей дополнил. И я помню, как я вот еще «Хроники Нарнии» не вышли на экран, дети были маленькие, и я своими словами им пересказывала вот эти вот очень христианское произведение Льюиса. И какая-то возникла дискуссия на ночь, глядя, и дети начали спрашивать друг у друга, а почему, собственно говоря, вот плохих людей нельзя пускать в рай? И я как-то затруднилась немножко, вот как им ответить так вот прямо вот исчерпывающе. И тут младший ребенок сказал, он говорит, понимаете, это как в комнату для некурящих пустить курильщика. Все некурящие будут плохо себя чувствовать. Я подумала, как иногда дети вот могут подобрать слова, которых я не знаю. И какое у них вот ощущение вот этого христианства такое органичное. Слушайте, спасибо огромное. Сегодня мы говорили о том, как много всего отцы могут делать с детьми, как могут разгрузить своих жен, мамочек, и о том, как это в дальнейшем будет объединять их с уже взрослеющими детьми. У нас в гостях протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, и Алексей Чагадаев, член Президиума Всероссийской общественной организации «Союз отцов», автор проекта «Крутотец». Но много не успели обсудить, может быть, думаю, надо еще раз встретиться. Спасибо огромное. С вами была Анна Леонтьева.
Спасибо большое. Спасибо. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».